Сергей Медведев. Они создавали Третий Рейх. Глава 1. Поджог Рейхстага. Это произошло вечером 27 февраля 1933 года. Примерно в 21 час 15 минут один из жителей Берлина, проходивший мимо здания германского парламента, Рейхстага, вдруг услышал звон разбитого стекла. Затем ему показалось, что внутри здания вспыхнул огонь. Он поспешил позвонить в полицию. Другие прохожие тоже заметили огонь и вызвали пожарных, которые приехали через несколько минут. Когда полицейские и пожарные вошли внутрь, то застыли на месте от изумления. В зале заседаний Рейхстага к потолку уже поднималось огромное пламя. Горели ковры, картины, шторы и мебель. Все было окутано дымом. Пожар вспыхнул сразу в нескольких местах. Огонь распространялся с большой скоростью. Вскоре загорелась крыша и обрушился стеклянный купол здания. Жители Берлина с каким-то суеверным ужасом наблюдали за этим зрелищем. Пожар удалось потушить только через час. Ремонт Рейхстага затянулся до конца существования нацистского режима более чем на 10 лет. Тем временем к горящему Рейхстагу прибыли почти все нацистские лидеры во главе с новым рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером. По одной из версий, Гитлер тогда сказал, что это начало коммунистического, вернее, общекоммунистического восстания в Германии. Уже 28 февраля в стране начались массовые аресты. За несколько последующих месяцев в Германии спешно приняли законы, которые позволили Гитлеру установить настоящую диктатуру. И поводом к этому послужил именно пожар в Рейхстаге. Этот пожар вошел в историю как символ крупнейшей политической провокации. Его точная причина остается тайной до сих пор, но самая распространенная версия сводится к тому, что это было дело рук самих нацистов, как повод для того, чтобы разгромить своих противников и установить диктатуру Гитлера. Но так ли это было на самом деле? Кто действительно поджег Рейхстаг? Почему в нем обвиняли коммунистов из Голландии и Болгарии? Правда ли, что поджечь здание немецкого парламента придумали Гитлер и Геббельс? Кого арестовывали в Москве и Берлине в ходе развернувшейся в 1933 году дипломатической войны между Советским Союзом и Германией? Имел ли к пожару отношение Советский Союз? Кем был человек, который поплатился за поджог Рейхстага своей головой? И почему немецкие прорицатели накануне пожара предсказывали море огня в центре Берлина? Давайте разбираться во всем этом вместе. Все немецкие газеты, которые вышли 28 февраля 1933 года, всего лишь через несколько часов после пожара писали: «Рейхстаг подожгли коммунисты. Пожар должен был стать сигналом для коммунистического восстания в Берлине». По всей стране коммунисты собирались начать вооруженные выступления. Исходя из всего этого, в тот же день был принят закон о защите народа и государства, который фактически отменил все права и свободы граждан Германии. Партии коммунистов и социал-демократов объявили вне закона. Тогда даже появилась поговорка: «Вместе с Рейхстагом сгорела и вся немецкая демократия». Но почему в поджоге Рейхстага сразу обвинили именно коммунистов? Фотографии человека, которого арестовали в горящем здании, были сделаны буквально через час после начала пожара. Задержанного звали Маринус Вандерлюббе. Он оказался голландским коммунистом. Даже кем-то вроде анархо-коммуниста. То есть был ближе к анархистам, причем сторонником террора, сторонником активных действий. Следствие быстро установило его биографию. Работал на стройке, из-за несчастного случая стал инвалидом по зрению, был уволен без выходного пособия и пенсии. Он решил отомстить и попытался поджечь здание социальных служб Голландии, но поджог не получился. В феврале 1933 года Вандерлюббе переехал в Германию. Как раз для того, как предполагалось, чтобы поучаствовать в борьбе с нацизмом или привлечь внимание мировой общественности к тому, что происходит в Германии. В Берлине он пытался поджечь несколько общественных зданий, в том числе и здание социального управления города. Но и эти акции закончились неудачно. Наконец, по версии следствия, вечером 27 февраля 1933 года Вандерлюббе проник в Рейхстаг и поджег его. На этот раз успешно. Сам голландец признался, что все было именно так. На допросе он заявил, что своим поступком пытался призвать немецкий народ к сопротивлению нацистам. В руках полиции оказался человек, который на самом деле имел отношение к пожару в Рейхстаге и к другим поджогам тоже. Он действительно придерживался леворадикальных взглядов и призывал к активной борьбе против нацистов. Но дальше начинались сплошные вопросы. Как Гитлер и его приближенные еще во время пожара смогли определить, что поджог Рейхстага должен был стать сигналом к восстанию коммунистов? Знало ли руководство Компартии о голландце Ван дер Люббе? Как он в одиночку за полчаса поджег такое огромное здание? Ведь в нем было обнаружено около 20 точек возгорания в самых различных местах. И если он был не один, то почему никого больше не удалось задержать на месте преступления? Однако сразу же после пожара немецкая полиция начала усиленно отрабатывать версию коммунистического заговора. Понятно, чьим политическим интересам она отвечала. Нацисты пришли к власти 30 января 1933 года. В этот день президент Германии фон Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером, главой правительства. Пауль фон Гинденбург, 1847-1934. Немецкий военный, государственный и политический деятель, видный командующий Первой мировой войны, главнокомандующий на Восточном фронте против Российской империи, рейхспрезидент Германии, 1925-1934. Первый и единственный в истории Германии человек, избранный главой государства на прямых всенародных выборах. Но в Рейхстаге депутаты от нацистской партии занимали тогда лишь чуть больше трети мест. Уже 1 февраля Гитлер попросил Гинденбурга распустить парламент и назначить новые выборы. Ему нужно было обязательно иметь в Рейхстаге 2/3 мест. Константин Залесский. Российский историк, журналист, автор книг по истории Третьего Рейха. Гитлеру нужны были 2/3 голосов Рейхстага для того, чтобы провести конституционные изменения. А если просто большинство, то это правительство может функционировать, но какие-то кардинальные изменения в жизни Германии не получатся. Новые выборы назначили на 5 марта 1933 года, но буквально за неделю до них вдруг загорелся Рейхстаг. Уже на следующий день после поджога, 28 февраля 1933 года, началась самая настоящая охота на коммунистов и других представителей оппозиции. Был арестован лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман. Арестовали и руководителя коммунистической фракции в Рейхстаге Эрнста Торглера. Он сам пришел в полицию, чтобы объяснить, что его партия не имеет отношения к поджогу. Газеты в эти дни выходили с сенсационными заголовками. Коммунисты хотели сжечь Германию. Коммунисты-поджигатели. Огненный след Москвы. Только за первые 4 дня после пожара в Рейхстаге арестовали более 25 тысяч человек. Интересная деталь. 28 февраля был арестован и известный в Германии артист кабаре Фриц Диц. Он был членом Компартии и изображал Гитлера в сатирических пародиях. Потом Диц эмигрировал из Германии, а в 1960-1970-х годах стал главным исполнителем роли Гитлера в советских и восточноевропейских художественных фильмах. В начале марта 1933 года Гитлер и другие руководители нацистов выступали почти ежедневно, и многие немцы действительно верили в то, что коммунисты готовили переворот. Константин Залесский. Немцы – люди законопослушные. Если им глава правительства говорит, что у него документы на руках, и они вот-вот будут опубликованы, то, в общем, все верили, что готовилось коммунистическое восстание, а документы, естественно, никогда не были опубликованы, ну, потому что их просто не было. На улицах германских городов проходили так называемые демонстрации народного гнева. Их участники требовали от подозрительных, по их мнению, людей клясться в верности Гитлеру, над общественными зданиями поднимать новый государственный флаг со свастикой. В противном случае угрожали штурмом. Новые выборы проходили в обстановке жесточайшего давления на оппозицию. Но даже в этих условиях нацисты не смогли получить большинства голосов. Из 647 мест в Рейхстаге им досталось 288. Социал-демократы получили 120 мест, коммунисты – 81. Остальные партии имели 148 мест. Результаты выборов оказались далеко не те, которых хотели нацисты. Они получили 43,7% голосов. Это при том, какой кошмарный прессинг они устроили. Вместе с националистами им удалось набрать немногим более 50% голосов, что их, естественно, полностью не устраивало. Тогда депутатов-коммунистов попросту арестовали как членов запрещенной партии, которая принимала участие в заговоре. Не допустили на заседание и многих социал-демократов. В урезанном составе Рейхстага нацисты сумели договориться с другими правыми партиями, и у их коалиции появилось абсолютное большинство. Дальше все происходило с огромной скоростью. 24 марта 1933 года Рейхстаг принял предложенный нацистами закон о чрезвычайных полномочиях. Он позволял правительству издавать акты, которые противоречили действующей конституции страны. 2 мая были запрещены все независимые профсоюзы. 22 июня – социал-демократическая партия. Затем распустились и другие политические организации. 14 июля единственной разрешенной в Германии партией была провозглашена НСДАП. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Через год, 2 августа 1934 года, умер президент Гинденбург, после чего Гитлер присвоил себе должности главы государства, рейхсканцлера и звание фюрера нации. Таким образом, в Германии была установлена нацистская диктатура. Все это время нацисты утверждали, они спасли Германию от коммунистического заговора. Мало кто знает, что в марте 1933 года вспыхнул и первый конфликт между правительством Гитлера и советским руководством, из-за того, что в ходе погромов на улицах немецких городов избивали и советских граждан, которые в то время находились в Германии. Например, 16 марта арестовали советского студента по фамилии Лурье. Его избили и долго водили по улицам, заставляя петь русские песни и кричать «Хайль Гитлер». Всех людей, подвергшихся нападениям, обвиняли в том, что они помогали поджигателям-коммунистам. Советские газеты с возмущением описывали эти случаи, но нападения продолжались. Тогда в Москве прибегли к более жестким предупреждениям. Это малоизвестный документ, хранившийся в немецких архивах почти 80 лет. Посол Германии в СССР Герберт фон Дирксен отправил свою депешу в Берлин в конце марта 1933 года. Он сообщал, что его вызвали в советский наркомат иностранных дел и выразили свое негодование тем, что в Германии происходит нападение на советских граждан. Советское правительство потребовало немедленно прекратить их. Оно предупредило о возможных нежелательных последствиях для германских граждан, которые находятся в СССР. Как сообщал немецкий посол, неофициально ему заявили, что на московских улицах еще, к сожалению, тоже встречаются хулиганы и различные криминальные элементы. Немцы намек поняли, и нападения на советских граждан прекратились. В Берлине утверждали, что подготовкой заговора руководили агенты Коминтерна. Учитывая, что Вандерлюббе иностранец, уверен историк Константин Залесский, сразу решили сделать ставку на международную большевистскую коммунистическую организацию, которая по договоренности с германской компартией организовала этот поджог с тем, чтобы германская компартия подняла восстание. Сразу после пожара начались и аресты политэмигрантов, живущих в Германии. В начале марта в одном из берлинских ресторанов были арестованы 3 болгарских коммунистов – Георгий Димитров, Васил Танев и Благой Попов. Сергей Караулов. Кандидат исторических наук, академик МАНПО, специалист в области отечественной истории. Болгар арестовали по доносу одного из официантов, который заявил, что видел их, и в частности Димитрова, вместе с поджигателем Рейхстага. Официант, показавший на болгар, был активистом нацистской партии. Он слышал, что эти посетители говорили на иностранном языке. Кроме того, накануне он прочитал в газетах о награде в 20 тысяч марок тому, кто поможет найти сообщников поджигателя. Но Георгий Димитров сразу назвал его утверждение ложью. Он заявил, что находится в Германии уже 10 лет и занимается журналистикой, которой зарабатывает себе на жизнь. Сергей Караулов. Это было не совсем так, потому что Георгий Димитров выполнял в Берлине задания Коминтерна, в частности, вел коммунистическую пропаганду и, естественно, получал деньги из Москвы. В Москве ему дали кодовое имя «Бриллиант». Димитров действительно был одним из крупнейших агентов Коминтерна и известным деятелем международного коммунистического движения. В Болгарии он был заочно осужден на 20 лет тюрьмы. Германская полиция прекрасно знала о нем, и его арест стал для нацистов настоящим праздником – И хотя никаких реальных доказательств о связях болгар с Вандерлюббе и пожаром в Рейхстаге у нацистов не было, они изо всех сил пытались придумать их. Вскоре вдруг нашлись десятки свидетелей, которые были готовы подтвердить, что болгары встречались с Вандерлюббе и даже вместе заносили в здание Рейхстага какие-то ящики. Известна фотография Вандерлюббе, сделанная сразу после его ареста. У него в руках мешок с угольными брикетами, посредством которых растапливают печи. По официальной версии, с помощью этих брикетов он и поджег Рейхстаг в нескольких местах. Потом сделал из своих пальто, рубашки и полотенца факелы и бегал с ними по зданию, поджигая шторы, ковры, картины и мебель. Версия выглядела весьма неубедительно, хотя и считалась основной. Даже Герман Геринг, который в марте 1933 года занимал пост председателя Рейхстага, сразу после Второй мировой войны заявил, что все, конечно же, было не так. После капитуляции Германии в июне 1945 года на одном из первых допросов Геринга американцами он сказал, что Вандерлюббе вовсе не пришлось бегать с факелом по зданию, потому что, по словам Геринга, зажигательные снаряды, которые моментально воспламенили все, были заложены заранее. Но на вопрос о том, кто их заложил, Геринг сказал, что понятия не имеет, и что, скорее всего, это дело рук все того же безумца Вандерлюббе. Однако Геринг хитрил. Он прекрасно знал, что в ходе следствия отрабатывалась версия о том, что зажигательные снаряды в Рейхстаге заранее заложили депутаты-коммунисты, а получили они их якобы от советских представителей в Берлине. Но эта версия показалась слишком грубой даже немецким следователям. Кроме того, она вела к прямому конфликту с Советским Союзом, а Гитлеру это было тогда невыгодно. Главным обвиняемым в поджоге Рейхстага и подготовке восстания решили сделать агента Коминтерна Георгия Димитрова. Константин Семенов, военный историк, автор книг по истории спецслужб в годы Второй мировой войны. Считалось, что именно его присутствие в Германии как одного из лидеров коммунистического интернационала может в какой-то мере способствовать коммунистическому восстанию либо революции в этой стране. И потому Димитров был очень лакомым кусочком для нацистов, а его соучастие в поджоге Рейхстага стало бы прекрасным козырем как против коммунистического интернационала, так и против Советского Союза, потому что, как все понимали, интернационал получал все указания из Москвы. Разоблачить происки Коминтерна перед всем миром планировалось на показательном судебном процессе. Обвиняемых было 5 человек. Трое болгар во главе с Димитровым, Эрнст Тоглер и Маринус Вандерлюббе. Процесс открылся 21 сентября 1933 года во Дворце юстиции в Лейпциге. Незадолго до него Гитлер заявил, что надеется на суровый приговор. Действительно, подсудимым грозила смертная казнь через отсечение головы. Суд над коммунистами-заговорщиками и поджигателями Рейхстага стал одним из первых показательных процессов в мире. Нацисты надеялись, что он принесет им крупную пропагандистскую победу. С его заседаний сначала велась прямая радиотрансляция. Раньше такого не было никогда. Освещали ход процесса 120 журналистов из разных стран мира. Но с самого начала в сценарии процесса начались сбои. 22 сентября во Дворец юстиции не пустили советских журналистов. Их обыскали, а потом и арестовали. В ответ на это советское правительство объявило о высылке из СССР всех немецких журналистов. Это был беспрецедентный случай в дипломатической практике. Берлину пришлось отступить, и журналисты из СССР получили возможность освещать процесс. Поджигатель Рейхстага Вандерлюббе на суде вел себя странно. По одной из версий, ему кололи сильные наркотики, чтобы он не сказал чего-то лишнего. Константин Семенов. По большей части он молчал, иногда с места выкрикивал «нет-нет», что свидетельствовало о его невменяемости, но по большому счету ни у кого никаких сомнений в этом и не возникало ни в ходе следствия, ни на суде. Уже тогда в международном левом движении Вандерлюббе называли провокатором и сознательным пособником нацистов. В советских послевоенных художественных фильмах его изображали как полубезумного маньяка, который ради всемирной славы был готов пойти на все, даже на поджоги зданий и сотрудничество с режимом Гитлера. Но несмотря на все давление со стороны следствия и суда, он взял всю вину за поджог на себя и утверждал, что никого из других обвиняемых никогда не видел. Маринус Вандерлюббе, по мнению историка Константина Семенова, Человек трагической судьбы и, безусловно, жертва нацистского режима. Но все-таки наряду с его ярко выраженной социалистической и коммунистической ориентацией стоит принимать во внимание и наличие у него психического расстройства. И ранее организуемые им поджоги свидетельствуют в пользу версии, что у человека была навязчивая идея поджечь что-либо. И осуществление всех этих задумок тоже говорит о психическом заболевании.